Говорит Радио Свобода. Собирается ли Россия выполнить требования Трибунала ООН по морскому праву освободить захваченных в Черном море украинских военных моряков?
Отказ России на словах не значит ничего. Для суда и для того, чтобы Россия не выпала из системы международного права, важны только действия.
Рассмотрение по существу дела нового величия началось с продления меры пресечения его фигурантам.
Сценарист у нас один, председатель суда, а мы актеры в этом.
Еще одному россиянину грозит крупный штраф по статье об оскорблении власти.
Центр изображен Путин, такой вот солнцеликой обработки.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 28 мая. Итак, Россия, как известно, отказалась выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву, который потребовал немедленно освободить украинских военных моряков, задержанных в ходе инцидента в Черном море вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года. Неисполнение решения трибунала ООН чревато серьезными санкциями для Кремля, отмечает представляющий интересы моряков адвокат Илья Новиков. Впрочем, он надеется, что до этого дело не дойдет, несмотря на все воинственные заявление Москвы.
Отказ России на словах не значит ничего. Для суда и для того, чтобы Россия не выпала из системы международного права, важны только действия. Поэтому заявление российского МИДа и заявление Пескова, которое у нас уже есть, о том, что нет, мы все это не признаем, они на самом деле ничего не значат. Вопрос только в том, Россия реально отпустит этих моряков или не отпустит, и корабли. Почему это нужно рассматривать в таком ключе? У нас есть опыт 2013 года, когда было дело Arctic Sunrise. И тот же самый Международный трибунал по морскому праву издал приказ тоже, чтобы Россия освободила и судно, и членов экипажа. Россия тоже на словах заявила, что это не будет сделано. На практике эти люди были освобождены. Это нашли другое основание, их подвели под амнистию. То, как исполнить это решение, остается на усмотрение России. Суд не предписывал российским властям, там, скажем, прекратить уголовное дело. Хотя Украина этого просила, суд указал, что предписывать стране, как исполнять приказ, не входит в компетенцию суда. Суд только издает приказ. Поэтому мы не рассматриваем вот эти заявления российских должностных лиц как что-то окончательное, знак того, что Россия не исполнит это решение. Мы ждем реальных действий. До 25 июня российское правительство должно отчитаться перед трибуналом о том, какие действия приняты в рамках того приказа, который был оглашен 25 мая. Мы ждем, что с учетом того заявления, которое сделал Песков о том, что следствие должно закончиться, что у нас очень быстро то следствие, которое полгода велось довольно вяло, на мой взгляд, что оно очень быстро будет завершено. Соответственно, мы как адвокаты готовы подстраиваться под тот график, который установит следствие, если они захотят нас очень быстро ознакомить с теми материалами, которые они собрали, мы будем только рады. Что касается того, какие санкции могут быть наложены на Россию, если моряки все-таки де-факто не будут освобождены, об этом пока рано говорить. Одна из причин этого то, что до сих пор никто еще не решался нарушать приказ морского трибунала, в том числе Россия. Опыта нет. Я очень надеюсь, что Россия не будет тем государством, на котором этот опыт будет сформирован. Совершенно определенно, что ничего хорошего от этого России не будет. Пока есть надежда, подкрепленная предыдущим опытом, что до этого не дойдет.
Ну, я хочу попросить вас уточнить, чтобы слушателям было четко понятно. Вы назвали 25 июня срок, когда Россия должна выполнить приказ Международного трибунала. Правильно ли я вас понял?
Россия должна отчитаться от тех действий, которые проделаны. Что касается того срока, которому должны освободить моряков, этот срок в виде даты не указан. Указано, что это должно быть сделано немедленно. Понятно, что проволочка на месяц или на два месяца не будет удовлетворительным исполнением этого приказа.
Я понимаю, что в определенной мере сейчас занимаюсь казуистикой. Вы употребили много раз слово «приказ». Это именно приказ в понимании этого слова по-русски или это калька с английского «order», это рекомендация?
В данном случае калька. Это калька, но я скорее оперирую российской процессуальной терминологией. О чем было слушание вообще в Гамбурге? 25 мая огласили его решение суда. А само слушание по запросу Украины было 10 мая. Это не рассмотрение спора по существу. То есть суд не решал сейчас, кто в этой ситуации прав. Права ли Россия в том, что украинские корабли не могли заходить в эту точку моря, или права Украины в том, что не могли туда заходить. Этот вопрос вообще не рассматривался. рассматривался вопрос об обеспечительных мерах. Поскольку суд согласился с украинской точки зрения, что предварительно есть основания считать, что действия России нарушают охраняемые конвенцией ООН по морскому праву интересы, был издан акт суда. Это не решение, это именно приказ об обеспечительных мерах. Россия, как государство-участник морской конвенции ООН, предписывается в рамках исполнения обязательств, которые Россия на себя взяла по этой конвенции, сейчас немедленно освободить экипажи, немедленно освободить корабли. Все остальное выходит за рамки того решения, которое было оглашено. Российский МИД уже обозначил, что они будут участвовать в дальнейшем разбирательстве. Хотя они сказали, что у Московского трибунала нет юрисдикции. Тем не менее, на обязательства России это не влияет. Раз МИД собирается каким-то образом продвигать российскую точку зрения в дальнейшем, при дальнейшем обсуждении этого вопроса, им так или иначе предстоит в том числе на каждом этапе этого производства объяснять, почему они не выполнили, или если выполнили, то как они выполнили вот это решение 25 мая. До сих пор никто не решался нарушать такого рода приказы. Пока что мы не потеряли надежду, что и этот случай тоже не станет первым.
Говорил адвокат Илья Новиков. Вы слушаете «Радио Свобода». Люблинский районный суд Москвы начал рассматривать дело участников движения «Новое величие». Группа из 10 человек обвиняется в создании экстремистского сообщества. Защитники подсудимых считают создание «Нового величия» спланированной провокацией российских спецслужб. Суд начался с рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении содержания под стражей нескольких подсудимых. Рассказывает Мумин Шакиров.
Там вот кресло состоит, там начнет председатель. Потому что по закону, по уголовно-процессуальному кодексу, сценарист у нас один, председатель суда. А мы актеры в этом.
Сенсации не произошло. Судья Люблинского районного суда города Москвы продлил срок содержания в СИЗО до 18 ноября Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова. Четверо других фигурантов уголовного дела группы «Новое величие» Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов остаются под домашним арестом.
Ну, конечно, прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения до 6 месяцев. Защита и наша подзащитная также возражали против такого ходатайства, поскольку мы считаем, что оснований не было как на предварительном следствии, учитывая, что данное дело находится за судом уже, сейчас вообще отсутствуют какие-либо основания для продления мер пресечения в виде заключения под стражу.
27 мая 2019 года – это дата, когда можно говорить о том, что следствие завершено и дело «Нового величия» передано в суд. Адвокаты попытались изменить меру пресечения своих подзащитных, но безрезультативно. Теперь, начиная с 4 июня, обвинители должны будут в суде предъявить доказательства вины молодых людей. По версии следствия, подсудимые были последователями оппозиционера Вячеслава Мальцева и создали экстремистское сообщество «Новое величие». Они, ни много ни мало, намеревались совершить государственный переворот, в том числе и силовым путем.
Дочь мы лечим. Только вот выписали из больницы недавно. Затяжной стресс у нее, и так это не вытягивается. Это очень долгосрочное лечение. Поэтому мы как можем, ее вот психолог, ее потихоньку вытягивает. Хочет учиться, заниматься, но никак не получается, потому что все везде запрет.
Адвокаты и правозащитники утверждают, что экстремистскую организацию создали фактически сами силовики с помощью оперативного сотрудника под псевдонимом Руслан Д., который издал всю кампанию правоохранительным органам.
Требовали провести очную ставку между небезызвестным Русланом Д. и Аней, чтобы выявить все противоречия. В этом нам тоже конституционном праве, между прочим, было отказано.
Чтобы он повторил то, что говорил ранее.
Да, и также объяснил вот те объяснения, ну, которые он дает в переписке и в уговоры, которые не соответствуют тем объяснениям, которые он дает в ходе допроса, что он якобы пытался только ее вернуть в чат.
Два фигуранта дела, Павел Ребровский и Рустам Рустамов, заключили досудебное соглашение. Рустамова суд признал виновным в пособничестве к участию в экстремистском сообществе и приговорил к 1,5 годам условно. Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима. Остальные фигуранты дела нового величия категорически против сотрудничества с силовиками.
Ни в коем случае я этот шаг не одобриваю, потому что мой сын невиновен и состав преступления никакого не делал, поэтому даже соглашаться не было речи.
Родители фигурантов дела нового величия требуют от следователей закрыть уголовные дела в отношении их детей. Они уверены, молодые люди оказались жертвами провокации со стороны силовиков. Широкую огласку эта история получила после выхода ряда публикаций в оппозиционных масс-медиа. С этого момента на судебные процессы стали приходить не только общественные деятели и правозащитники, но и рядовые неравнодушные граждане. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Пятым в истории России фигурантом административного дела по статье о неуважении к власти стал житель Смоленска Сергей Командиров. С момента вступления в силу нового закона, позволившего властям карать граждан за негативные высказывания в их адрес, 2 человека уже были оштрафованы за это правонарушение на 30 тысяч рублей, еще 2 ждут судов. С Сергеем Командировым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Есть такая группа «Требуем ответа в Смоленск». Она уже вещает 2 года. Ну и там был пост о неуважении к власти. И, соответственно, там я ставил комментарий с картинкой Путина. Ну и там, соответственно, в центре изображен Путин, такой вот солнцеликой обработки. И там написано «Знает каждый гражданин, кто номер один». Ну и, собственно, вот такая вот картиночка. Соответственно, я написал, ну, что самое главное, их спровоцировало. Я еще, кстати, тогда думал, блин, ну если это их, ну, наш спешников, да, которые любят меня в особенности, они все-таки подгорели и решили вот возбудить это противное дело.
Путин на этой картинке нарисован на фоне цветов украинского флага, и вообще у меня создалось ощущение, что это какой-то украинский мем, что это какая-то украинская картинка.
Да, я думаю, это, скорее всего, пошло от украинцев, потому что, ну, сами знаете, 2013 года, да, я именно с конца 2013 в этой теме начал вариться, потому что именно тогда впервые у меня начало развиваться критическое мышление, вот прямо активно-активно я стал познавать, что такое информационная война, ну и с тех пор, в принципе, пассивно-активно я начал, в общем, за эти события, анонсировал Крым, был войска и так далее.
Как вы относитесь вообще к путинской политике по отношению к Украине?
Путинская политика по отношению к Украине следующая. Это аннексия, это скрытая война, точнее, даже она как бы и не скрытая, но она открытая, это, так скажем, война Шрёдингера, да? Я отношусь, конечно, к этому негативно. Путинская политика в отношении Украины, но это война, это сколько уже там лет прошло? Почти 6 лет, ну, 5 лет фактически, да. Погибло много украинцев, Украина, ну, по крайней мере, восточная, да, она, ну, я не буду говорить, полностью уничтожена. Подорваны жизни тысяч людей, если, конечно, не десятков тысяч или сотен, но это ужасно, я выступаю против этого, и это один из главных тех факторов, почему я не поддерживаю Путина, и в целом, как бы, я всю жизнь не особо осознавал, но почему вообще вот его даже портреты вешают в кабинеты и так далее, и как бы, вот мое там детство идет, да, потом вот уже наступает средний возраст, а я как бы понимаю, что все-таки Путин там говорит, а, ну, будет лучше и так далее, ну, в целом, да, вообще, ну, скажу, но по факту-то и ничего, и вот как-то оно все подсознательно со временем на протяжении всей жизни меня формировалось.
Будете ли вы добровольно оплачивать штраф, если вам таковой присудят?
Добровольный штраф у меня средств абсолютно нет. Оплачивать я не смогу, потому что мне не с чем. Я буду обращаться в Агору. Ну, как бы я уже обратился, да, но я имею в виду, что буду обращаться за помощью в Агору СТРЕФ. Но, опять же, посмотрим, что будет. Может, они вообще отменят, скажут, ну, типа, ладно, типа, латент, но мы как бы тоже против Путина. Да, но, конечно, этого не будет. А будет, но, опять же, это дело времени. Потом, после новости о присуждении штрафа, я обращусь в Агору и остальным, кто потенциально может мне помочь, потому что все-таки я не только для себя, я как борюсь и за свою свободу и права, да, так и в целом за права людей, другие свободны.
Сергей, в апреле прошлого года вас отчислили из института. Как вы полагаете, из-за поддержки Навального, чем закончилась вообще та история? Она имела какое-то продолжение? Или вас так отчислили, и вы диплом так и не получили?
В 2017 году увидел, что 26 марта это шествие будет, да, раздавал листовки. Окей, впереди вот всей толпы шел. Там, вот я реально, меня что-то это вот прям заагитировало, типа, я могу что-то сделать. Ну и дальше открывается штаб Навального, я в него вступаю, там раздаю газетки. Ну и в 2018 году я просто гуляю с шариком, это было 15 марта, раздаем листовки, и, соответственно, нас задерживают, оставляют на ночь, проводят суд. Во время суда узнаю, что все-таки меня хотят отчислить, значит, сказали, если оплатишь, не отчислим, я оплатил, они в итоге отчислили. 5 мая 2018 года, это когда тоже вот всероссийская там какая-то акция протеста была, да, я немного прекратил именно активистическую деятельность и пошел в упор именно на распространение вот этой информации, потому что реально делать в Смоленске этому некому. Ну и, соответственно, 5 мая гуляем-гуляем, я фотку, как обычно, и решаю высказаться в мегафон на митинге по поводу отчисления и приглашаю на суд мой, который там запланирован был, но в итоге он не состоялся, потому что якобы судья заболел, и это все на финальный суд 30 мая принести. Смотрите, вот такой абсурд, да? Меня отчислили за прогулку с шариком, а 5 мая меня судили за то, что я высказался о прогулке с шариком, об отчислении из вуза. 30 мая вот прошел суд, да, мне назначили 20 часов работы, которые в сентябре прошел, да, успешно, все нормально. А вот за 5 мая потом на одном из судов, ну, когда мы с учителями были, да, вот этот Николаев Сергей Вячеславович из ЦПЭ выдал сразу нескольким активистам за 5 мая повестки. Там был я, суд прошел летом без меня. То есть мне ни повестки, ну, в плане, что даты там судьей и так далее не прислали, ничего. Мне дали 10 тысяч штрафа. Но он покрыт был Навальным. Единственный момент вот в этой истории, да, который меня смутил, это то, что этот случай обошел, ну, отчисление от вуза, да, то есть не поддержал там, не сказал как-то. Навальный никак не осветил мое отчисление из вуза, несмотря на то, что я ходил вот под его шариками, да, раздавал его листовки, активно принимал жизнь в штабе Навального в Смоленске. Но он молодец, конечно, что занимает и представительную деятельность, и так далее, поддерживает оппозиционный настрой, но взглядов именно я придерживаюсь больше именно по Тиме Иванову, Камикадзе, потому что он предлагает действия, а не размусоливание.
С фигурантом административного дела по статье о неуважении к власти жителям Смоленска Сергеем Командировым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Европе продолжается подведение итогов выборов в Европейский парламент. Специалисты уже обсуждают, как результаты выборов повлияют на политику Европейского Союза. Мой коллега Ярослав Шимов попросил дать комментарий чешского политолога, социолога, бывшего заместителя председателя Европарламента Либора Роучика.
Евроскептики, националисты и правые радикалы действительно укрепили свои позиции, но это укрепление примерно соответствует тому уровню поддержки, который у них был в последние пару лет. Большого прорыва на правом фланге не произошло. Вместе с этим партиям очень далеко до парламентского большинства. Для парламента, в котором 751 депутат, это мало. Две крупнейшие фракции, народные партии и социалистов, стали слабее, но усилились либералы и зеленые. Вместе у четырех политических сил больше 2/3 полученных голосов. То есть переговоры по поводу кандидатуры главы Еврокомиссии и основных постов в руководстве европейских институтов теперь будут более сложными и многосторонними, но не более. Основные направления политики Евросоюза при этом особо не изменятся. Наибольшие шансы стать председателем Еврокомиссии по-прежнему у Манфреда Вебера, но здесь возможны варианты, какие-то соглашения, вплоть до того, что, как компромиссный вариант, эта должность, наконец, отойдет к представителю либеральной фракции.
Как оценивать успех зеленых? В чем тут причина?
Прежде всего, они хорошо выступили в самой крупной стране ЕС, Германии, а также в Британии. Но, к примеру, немного уступили в Австрии, где получили на один мандат меньше. Во многих странах, прежде всего Западной Европы, климатические изменения были одной из важнейших предвыборных тем. Это обсуждение приняло во многом мировой масштаб, что играет на руку зеленым.
Вымывание центра, ослабление центристских партий, о котором говорит Манфред Вебер, по вашему мнению, в Европе будет продолжаться или это временное явление?
Трудно говорить о долгосрочной перспективе 10 лет и более, но в ближайшем будущем, я думаю, эта тенденция сохранится. Тут, правда, важно иметь в виду, что слабеют две традиционные силы, располагавшиеся в центре политического спектра – христианские демократы и социалисты, то есть те, которые принято считать мейнстримом. Это видно на выборах и европейского, и национального уровня. Но дополняют этот политический центр, укрепляют свои позиции партии либо тоже традиционные, как либеральные демократы в Британии, либо более новые, вроде зеленых, которые, тем не менее, не являются антисистемными. Зеленые это доказали, когда в начале прошлого десятилетия входили в правящую в Германии коалицию. Они вели себя вполне ответственно. А поскольку права человека и гражданские свободы относятся к числу их приоритетных тем, то это может быть основой для формирования европейской внешней политики. Тут у них точки соприкосновения с традиционными партиями. Это ясная прозападная ориентация, как у любой политической силы, ставящей во главу угла уважение к правам человека.
Если говорить о европейской внешней политике и ее важнейших направлениях, в том числе отношениях с Россией, на нее исход этих выборов как-то повлияет?
В том целку, в той выследнице.
Радикальных изменений не будет, но усиление правых популистов и националистов, симпатизирующих Кремлю, может привести к тому, что они будут чаще поднимать какие-то вопросы, касающиеся отношений с Россией в выгодном Москве духе. Ну, собственно, там, где партии этого направления уже у власти или входили в состав правящих коалиций, например, в Австрии и Италии, в последние годы были попытки добиться ослабления или отмены санкций против Кремля. Или, скажем, в том, что касается урегулирования российско-украинского конфликта. Здесь от этого фланга нового парламента тоже можно ожидать каких-то пророссийских инициатив.
Можно ли сказать однозначно, эти выборы усилили ЕС или ослабили?
Я тут смотрю на вещи позитивно. Думаю, скорее усилили. Хотя бы потому, что активность избирателей оказалась самой высокой за последние десятилетия, причем она возросла во всех без исключения странах. Более активно вели себя не только сторонники антиевропейских сил, но и те избиратели, которым интересы Европы не чужды, которые считают европейский проект своим. За счет этого европейская идея выиграла.
С чешским политологом, бывшим замечательным, заместителем председателя Европейского парламента Либором Роучиком беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Мадридский мартиролог 20 века, так называется только что вышедшая в Испании книга, посвященная священнослужителям, жертвам гражданской войны второй половины 30-х годов прошлого века. Считается, что определенную ответственность за их гибель несут и сотрудники НКВД, направленные в Испанию Сталином, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В книге, над которой трудились 15 исследователей под руководством епископа Мартинеса Камино, приводятся истории гибели в Мадриде 427 католических священнослужителей. А всего в Испании в те времена были убиты порядка 7 тысяч представителей церкви, в том числе 13 епископов. Речь идет о жертвах красного террора, насаждавшегося революционерами из так называемого «Народного фронта» – социалистами, коммунистами, анархистами и левыми республиканцами, по примеру Советской России. Оправдывался террор необходимостью борьбы с врагами, взбунтовавшимися против «Народного фронта» военными генерала Франко. Но все священники, как носители, по понятиям революционеров, реакционной идеологии, тоже считались врагами. Их казнили без суда. Одновременно в Мадриде были разграблены и закрыты все храмы и монастыри. Наиболее почитаемые из них были взорваны или сожжены, в остальных размещались казармы или конюшни. Историк, один из соавторов мартиролога Адольфо Ринкон, считает, что Народный фронт во главе с лидером социалистов Франциско Ларго Кабальеро во всем слепо следовал примеру российских большевиков.
Ларго Кабальеро намеревался советизировать Испанию, насадить у нас коммунизм. В этом убеждаешься, познакомившись с его речами от 1936 года. Он никогда не скрывал своих идей, хотел превратить нашу страну в подобие Советского Союза.
Испанские левые придумывали различные, часто совершенно абсурдные поводы для расправы со священниками. Так, в 1936 году в Мадриде упорно распространялся слух о том, что церковники раздают детям пролетариев отравленную карамель. И хотя отравление нигде зафиксировано не было, за слухами последовали расстрелы и священников, и всех, кто пытался защитить их. В книге «Мартирологи» приводятся трогательные письма родным, написанные священниками накануне казни. Почти все они пишут, что прощают своих палачей и молятся за свое и их спасение. Речь идет, к примеру, об отцах-пиаристах, преподававших в школе для малоимущих в квартале Лавапьес. Пожилые люди были казнены за то, что якобы стреляли в прохожих прямо из своей школы. Исследователь Анхель Гаральда утверждает, что особой ненавистью испанских сталинистов пользовались священники, служившие в бедных кварталах Мадрида.
В религиозных преследованиях 30-х годов есть один момент, который вызывает у многих вопросы. Почему с особой жестокостью левые относились к священникам, которые служили самым обездоленным представителям населения? Думается, что деятели Народного фронта просто опасались, что священники будут иметь друзей среди пролетариев.
Другой историк, доктор Сесар Видаль, полагает, что Народный фронт копировал знакомый ему по газетам большевистский опыт борьбы с религией. Кроме того, по данным исследователя, немалую роль в организации репрессий сыграли присланные в помощь фронту сталинские советники, сотрудники НКВД. И они, похоже, не только теоретически обосновывали необходимость уничтожать священников, но и учили, как это сподручнее делать. Доктор Видаль.
Роль сталинских советников была решающей. Они утверждали, что всех потенциальных врагов следовало безжалостно уничтожать. Но, кроме того, они предлагали методику, как это сделать. Ведь в Испании до гражданской войны не имелось опыта массовых расстрелов. Речь шла о том, чтобы помещать жертву лицом к открытому заблаговременно рву и стрелять им в затылок, чтобы они сами падали в этот ров.
Когда в наши дни самолет Аэрофлота взлетает с мадридского аэропорта Барахас и берет курс на Москву, его пассажирам хорошо виден выложенный белым камнем на ближайшем холме огромный крест. Это место захоронения почти 12 тысяч жителей Мадрида, в том числе сотен священников, погибших в годы Красного террора. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 мая. В России отмечается День пограничника и День брюнеток. Так совпало. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Тема обсуждения – как досрочные парламентские выборы на Украине повлияют на позиции нового президента страны. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.